Интервью на РФИ. Алина Макарова.
В ночь на 4 мая в Минске в возрасте 87 лет скончался первый глава независимой Беларуси Станислав Шушкевич. Станислав Шушкевич был одним из авторов Беловежских соглашений, положивших конец существованию Советского Союза. О политическом наследии Шушкевича, о его исторической роли и о самом первом лидере независимой Беларуси мы беседуем с кандидатом на пост президента Беларуси 2010 года, бывшим политзаключенным, а ныне лидером гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андреем Санниковым. Добрый день, Андрей. Сегодня мы с вами разговариваем по такому печальному поводу. В ночь на 4 мая скончался первый лидер независимой Беларуси Станислав Шушкевич. И как раз о нем, о его деятельности и о начале независимой Беларуси после развала Советского Союза мы хотели с вами поговорить. Его кончина в мировых СМИ была отмечена, несмотря на то, что многие годы о его фигуре практически никто не говорил и никто не писал. Расскажите, у вас какое было отношение к этому человеку, каким был человеком Станислав Шушкевич и ваше просто личное отношение к его фигуре?
Ну, в общем-то, я бы не сказал, что не писали, наверное, да, в мировой прессе. Но это Шушкевич — это очень крупная фигура, политическая, историческая. Достаточно, в общем-то, сказать, что именно благодаря заслуге Шушкевича была упразднена тоталитарная держава, Советский Союз, бескровно, без всякого насилия. Это состоялось в Вискулях в 91-м году, в декабре, не знаю. Вот. Он, в общем, для его заслуга в событиях мирового масштаба и масштаба в рамках нашего региона и, конечно, Беларуси огромная. Я его очень хорошо знаю, я где-то лет 30 с ним знакомый. Он участвовал в моей кампании президентской в 2010 году, был моим доверенным лицом и очень серьезно помогал в этой кампании, поэтому могу говорить, что у нас были и дружеские, и служебные, как бы такие деловые отношения. Ну, в общем-то, это большая потеря, да.
Угу. Ну вот здесь, на Западе, я вам звоню из Парижа, мало было публикаций в последние годы о нем, но сейчас просто в комментариях, которые я прочитала там в разных СМИ, его называют человеком, который добился независимости Беларуси не только в политическом плане, но и его называют человеком, политиком, который пытался добиться независимости Беларуси в энергетическом плане, потому что сейчас для Европы этот вопрос является принципиальным. Сейчас центральным, можно сказать. Как бы вы могли прокомментировать его деятельность вот в этой области?
Не стоит говорить, что это заслуга только Шушкевича, это заслуга, ну, прежде всего, национально-демократического движения, которое возглавлял Белорусский народный фронт. Он, безусловно, внес очень большую лепту, потому что он был главой государства, то есть председателем Верховного Совета. Он говорил, да, действительно, о энергетической безопасности и даже шел поперек общественного мнения, когда в Беларуси после Чернобыля было отношение к ядерным, к станциям, к атомным станциям очень негативно. Шушкевич говорил, что, в принципе, атомная энергетика – это безопасная, просто нельзя ее доверять безответственным людям, таким как Лукашенко или российские компании. Вот в этом плане, да, он отставил как бы энергетическую безопасность и независимость от России. Но это было скорее теоретизирование, потому что в условиях диктатуры все это было искажено, в том числе и его подходы к энергетике.
И вот перед тем, как перейти к вопросу о приходе к власти Лукашенко, я хотела бы вас спросить, вот если бы Шушкевич еще остался у власти несколько лет, каким бы путем могла пойти Беларусь?
Ну, в целом, Беларусь уникальный случай даже для постсоветского периода, потому что Беларусь была единственной страной, где не было, не вводилась президентская форма правления. И, в общем-то, Шушкевич не был сторонником президентской формы правления. Это его такой соперник, который тогда был премьер-министром, мечтал стать президентом, поэтому большинство в парламенте, которое составляли коммунисты, вот приняли эту конституцию, которую избрался Лукашенко. Я думаю, если бы Шушкевич сохранялся, хотя он там вынужден был уйти в отставку, его отправили в отставку в 1994 году, сразу же, кстати, после единственного визита президента США Клинтона в Беларусь. Он бы сохранял парламентскую республику, я думаю, более-менее мы бы вышли на нормальный путь развития, потому что не было бы возможности узурпации власти, которая появилась у Лукашенко с принятием Конституции под президентское государство. В общем-то, он хоть и стал политиком по неволе, но он, в отличие, опять же, от Лукашенко, абсолютно понимал хорошо, что значит опора на национальную культуру, на язык, на историю. И я думаю, что при нем бы это получило дальнейшее развитие. При Лукашенко все это было свернуто.
Возвращаясь к этим событиям прихода к власти Лукашенко, как так получилось, как вы думаете, если не учитывать, так сказать, это личные качества самого Лукашенко и его стремление к власти, почему белорусский народ пошел за Лукашенко, если можно так выразиться, в те годы?
Ну, это упрощенное представление. Да, Лукашенко, наверное, выиграл выборы, единственные выборы, которые были в Беларуси в 1994 году. Но это было голосование не за Лукашенко, это было голосование против Кебича. Потому что всем было понятно, премьер-министра Вячеслава Кебича, всем было понятно, что именно он рвется к власти, всем было понятно, что продолжится тот застой, который при нем в экономике был, вообще в жизни, такой хозяйственной жизни страны. И поэтому люди голосовали вот за популиста такого голого, популиста, лишь бы не был Кебич. Поэтому, на мой взгляд, а я там все-таки принимал участие как гражданин, и все это видел, все на моих глазах происходило. На мой взгляд, это было чистое протестное голосование. Ну, а решили попробовать новенького, потому что баллотировались тогда и Поздняк, и Шушки. Поздняк, лидер Белорусского народного фронта, и Шушкевич, бывший глава государства. Ну, решили, что это уже знакомое, давайте попробуем, может, этот, выполнить свое обещание. Обещал он там гору всего, и, естественно, ничего не выполнял.
И насколько тогда вот имидж Лукашенко, которого там в те годы называли там хорошим председателем колхоза, насколько тогда было видно, уже понятно, к чему это может привести, и насколько его имидж изменялся с течением времени? Я имею в виду,
да,
Лукашенко.
Ну, в общем-то, те, кто хотел видеть, видели опасность этой фигуры. Хотя вначале было преуменьшение этой опасности. Вот, например, у его команды, которая была достаточно образована, которая тоже амбициозно прилагала большие усилия, чтобы Лукашенко стал президентом, у его команды было такое понимание, что они смогут создать такую группу, которая будет отвечать за развитие страны, не давая Лукашенко единолично распоряжаться всем. Но это все были иллюзии. У него характер внутренний, отношение к жизни и к людям не менялось. Оно просто... Вот все отрицательные черты, которые у него преобладают, они становились и сильнее, и виднее окружающему миру. Да? Ну, как-то уже не смогли справиться с тем, потому что больше выборов в Беларуси не было.
А тогда вот скажите, что, поскольку вы хорошо знали Станислава Шушкевича, что с ним происходило вот в годы после того, как он был отстранен от власти, как он сам об этом отзывался и что он переживал?
Он переживал, но это боец. Вот еще одна такая серьезная отличительная черта Станислава Шушкевича. Он боец. Он ни разу не скрывал ни своих взглядов относительно Лукашенко негативных, ни своего видения будущего Беларуси, ни свое отношение к этому режиму, несмотря на то, что и давление на него было, и давление на семью, и так далее. Он считал, что Беларусь заслуживает лучшей доли, что вот этот колхозный диктатор – это случайность, хотя и длится уже долго, но он до последнего дня не отступался от своих взглядов и всегда участвовал даже в уличных протестных демонстрациях, когда ему позволяло здоровье в первых рядах. И, в общем-то, я считаю, что он очень много сделал и для Беларуси в самой Беларуси, и для Беларуси во всем мире, потому что это была фигура исторического масштаба, и все его воспринимали именно как человека, который возглавил демократическое движение в Беларуси и на которого Беларусь должна ориентироваться в будущем. И я согласен с таким подходом.
А вот скажите, мне хотелось бы спросить о семье Шушкевича, о его сыне, о его политической деятельности, о том, как он попал за решетку. Не предлагали ли ему или его семье эмиграцию, и как он видел вообще свою жизнь в Беларуси, в которой диктатура все усиливалась и усиливалась?
Ну, Шушкевич много раз сам говорил, что он не собирается никуда уезжать. Подробности давления на семью я не знаю, как-то я не хотел с ним об этом разговаривать. Я хорошо знаю его жену Ирину Кузьминичну, очень порядочный человек, который я всегда поддерживал, вот, и который сопровождал его в поездках серьезных. То есть Шушкевич выезжал, у него была возможность выезжать. Несколько раз, конечно, его пытались остановить и останавливали несколько раз на выезде. Но все же его масштаб его личности и известность в мире, наверное, не позволяло перекрывать ему полностью кислород. Он хотел жить в Беларуси и хотел заниматься Беларусью и пропагандировать Беларусь в мире. И это он и делал до последнего дня. Я думаю, что жизнь его была не просто тяжелой, была очень тяжелой, как и у всех белорусов, которые, особенно у тех, кто отрицает этот режим. Но, тем не менее, во-первых, он человек был, опять же, который отличался от всех других глав государств, которые пришли к власти после распада Советского Союза. Это не был человек заинтересован в личном богатстве, личном обогащении каком-то, в воровстве, коррупции. Поэтому, наверное, у него потребности были не строить дворцы в Геленджиках или где-нибудь на озере Нарыч, а жить, обеспечивая самое необходимое и занимаясь любимым делом, что он сделал.
А вот если сейчас вернуться к Беловежским соглашениям, как об этом позже, там, через несколько лет, вспоминал уже не будучи у власти Шушкевич, может быть, он с вами говорил об этом, как он вообще об этом вспоминал и как он это оценивал? Ну, спустя годы, когда уже все осознали, что это историческое решение, оно наложит отпечаток на не только на постсоветское пространство.
Ну, я думаю, да, конечно, мы разговаривали об этом, обсуждали это. Ему было очень неприятно и больно даже, что очень быстро стали это люди нечистоплотные представлять как какую-то пьянку, да, во время которой вот решили покуражиться и распустили Советский Союз. Ну, ерунда это было, конечно. Он, конечно, был напряжен, он, конечно, нервничал, потому что он был хозяином. Вот именно с этим связано, да. Он понимал, что это историческая встреча. Я не думаю, что до конца было понятно, каким будет результат. Думаю, все-таки больше были намерения какие-то, когда они собирались. Но потом, когда собрались, решили все-таки пойти на то, о чем каждый из них думал. Каждый по своей, наверное, мотивации, но каждый думал об этом. И в общем-то, Шушкевич был в восторге от фразы, что Советский Союз прекращает свое существование как геополитическая реальность. Вот это вот его как физика, любящего точные фразы, точные формулировки, его просто восхищала вот эта фраза, насколько она точно отражала ситуацию, и он, в общем-то, был доволен самим документом и самим результатом встречи, хотя, конечно, ожидали они всего. Ну, представьте себе, еще существует Кремль всевластный, как, совсем недавно, со всем аппаратом подавления и КГБ, и армия СГРУ и так далее. Все могло бы случиться. Но поэтому риск был большой. Я думаю, там до конца он, может быть, и не хотел сам возвращаться вот в те свои чувства, в те свои эмоции, но он прекрасно понимал, что происходит, и я считаю, что в другом месте, может быть, не удалось бы так бесконфликтно, относительно бесконфликтно решить вот этот вопрос. Потому что Беларусь все-таки воспринималась всеми как достаточно дружелюбное государство и место географическое, в общем-то, которое нацелено на хорошие отношения с окружающим миром. Поэтому такая почва благодатная была.
То есть, другими словами, вот в момент подписания этих соглашений была какая-то такая эйфория от того, что удалось их подписать и бескровно, или все-таки превалировал страх о том, что будет дальше, потому что, ну, зная опыт Прибалтики, зная опыт позже уже, который был там Абхазии и так далее, не было ли вот таких вот конкретных страхов, что он говорил об этом?
Да нет, эйфории точно не было. Была напряженность, было, ну, приподнятое настроение, наверное, было, когда доработали документы, но нет, эйфории не было. Было, конечно, у каждого было осознание той опасности, которая может быть. Я помню, как он рассказывал, что Леонид Макарович Кравчук там в какое-то время долго ходил где-то за пределами вот этого охотничьего домика и размышлял. Ну, в общем, у каждого были, наверное, свои опасения, безусловно, они были. Ну, потом, после того, как только после разработки документа, в общем-то, я думаю, напряжение снялось после двух разговоров Ельцина с президентом Бушем и Шушкевича с тогда президентом Горбачевым. Вот, я думаю, после этого, когда, в общем-то, не произошло никаких жестких заявлений о неприемлемости этого. Наверное, там можно было вздохнуть где-то на какое-то время, чтобы готовиться к дальнейшей работе.
То есть получается, что такого плана конкретного перед тем, как они приехали в Беловежскую пущу, ни у кого разработано не было. Они не знали, во что это выльется. Я правильно поняла?
Я думаю, что был скорее тут инициатором и движущей силой был Ельцин. Я не думаю, что у Ельцина был план вот такой конкретный. Я думаю, что у него все-таки он больше думал о своем соперничестве с Горбачевым, потому что он президент России, а тут еще один президент России находится. Поэтому нужно было как-то решать. Я думаю, что, возможно, у него был вариант более такой приемлемый для него, но в то время уже неприемлемый для Украины. То есть, ну, какой-то новогорьевский процесс по-ельциновски запустить. Но поскольку Кравчук уже был подготовленный, провел референдум, у него были совершенно непробиваемые козыри. Он сказал, что люди проголосовали за независимость Украины, и я буду предателем, если я не исполню волю народа. Вот, я думаю, вот эти два фактора, амбиции Ельцина возглавить Россию реально, а не формально там, и амбиции, не амбиции, а воля Украины, они сыграли роль в том, что именно Советский Союз был распущен. Не переформатирован, а распущен.
А как отнеслись белорусы в момент оглашения вот уже результатов этих беловежских соглашений? Вы были тогда в стране, вот как какая была атмосфера?
Я работал за границей в делегации, да, я был в такой серьезной разоруженческой делегации, представлял Беларусь на переговорах по разоружению, но там Вот, и отнеслось, тогда был подъем национально-демократического движения. Естественно, большинство отнеслось положительно. Естественно, тогда слово «независимость», оно обретало плоть, да, то есть сначала это был как флаг, как знамя, как лозунг, вот начиная с конца 80-х, когда происходили все эти процессы. А тут оно обретало плоть, конечно, все были за независимость. Безусловно, то есть фракция там коммунистов, она сужалась, ее влияние сводилось до минимума, поэтому, в общем-то, это был шаг, который большинство белорусов, особенно передовая такая общественность, да, интеллигенция и рабочие, и, ну, в общем-то, в подавляющем большинстве, конечно, приветствовали. Там были какие-то опасения, как же будем дальше жить, но, тем не менее, вот шаг такой серьезный по обретению независимости, реальный, он радовал всех.
Ну, то есть было такое вот всеобщее воодушевление, можно сказать, да?
Да, конечно, особенно людей, которые отстаивали независимость как одну из главных целей Беларуси.
Ну, а вот в последние годы как основная часть, тут трудно говорить, конечно, без соцопросов и всего остального, что думали о Шушкевиче, как отзывались о нем белорусы вот в последние годы, в годы самых жестоких репрессий? Оставался ли он для них фигурой такой памятной, которая подарила им все-таки надежду на какое-то количество лет на настоящее демократическое развитие независимой Беларуси?
Ну, знаете, Шушкевич крупная фигура, крупная политическая фигура. А крупной политической фигуры не бывает однозначного отношения у всех. Поэтому, конечно, были и упреки, и какие-то, и негатив в его сторону высказывался. Но для меня это однозначно человек, который подвинул страну и показал собой, показал пример национального лидера, крупного масштаба, и, безусловно, его роль положительна. Сейчас всегда бывает, особенно, понимаете, с появлением социальных сетей, это так классно стало всем сидеть на диванах и критиковать всех вокруг. То есть, поэтому тут как бы я даже не обращаю внимания, потому что надо видеть магистральную линию человека. Она была пробелорусская, антидиктаторская и, в общем-то, очень человечная.
Вы слушали интервью с лидером гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андреем Санниковым.